Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 17 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. Я далек от мысли, что вы не, ну, не настолько мужественно отстаивая интересы своих женщин, что решили пробудить их в это время, в 6.03. Поэтому я приветствую мужчин. Но если в наши стройные, пока что еще редкие, но стройные ряды уже успели попасть и не мужчины, я вас также приветствую категорически. Здравствуйте, доброе утро. Ох, уже здесь Димон, недобрый деревенский парень, Серджо 22-й, Джонни, Тимур Курденко, Вовка, Галина, доброе утро, хорошего дня. И вам, труженики забоев, труженики шахты и фигурального угля, которого вы даете стране. Ну что, у нас сегодня хороших новостей много. Мы стали с вами прилежнее. Мы стали с вами понятливее. Мы с вами, в конце концов, перестали тянуть поводок, как тот самый бешеный Джек Рассел. Мы стали, ну что ли, чуть менее интересными. Ну что ли, чуть менее самостоятельными. Об этом свидетельствует статистика. Причем статистика нарушений правил дорожного движения. Но об этом мы еще успеем с вами поговорить. Я буквально физически ощущаю, как вам нужно что-нибудь ритмичное сегодня. Как вам нужно войти в этот день. Спокойно, не торопясь, ну и, разумеется, без превышения средней скорости. И доехать до этого самого фигурального кофейку, который вас ожидает в офисе или где-нибудь там, куда вы едете, правильно? Ну вот, пожалуйста, доезжайте, да. Эти витаминочки вам в бодрость, в помощь. И здесь можно, кстати, протестировать. Еще раз напоминаю, что у вас есть уникальная возможность тестировать по утрам свою акустическую систему. При этом абсолютно не тревожу соседей и не нарушая закон города Москвы о тишине. Сергей Васильевич, хорошо, правильная женщина, говорит Сергей Васильевич, встает раньше своего мужчины. Это правда, да. Помните осаду эту, историческую, былинную осаду города, когда женщинам было предложено унести все самое ценное на плечах на своих, и все женщины взяли и унесли своих мужчин. Очень скоро мне понадобится ваше мнение о том, как вы въезжаете, выезжаете, как показало вчерашнее утро. Пустые дороги не менее опасные, чем переполненные магистрали. Вот эта вот свобода не дает вам покоя. Начинаете рубиться, почем зря, в дорожно-транспортных. Ой, поехали. Ёлочки, извините, секундочку, у меня здесь не, что-то не отжато. Сейчас попробуем вот так вот.
движении.
Вот, теперь работает, отжато. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Здесь вы рассказываете о движении, как въезжаете, как выезжаете. Рубрика «В движении», поэтому рассказывайте и о тех местах, где хорошо. Ладно? Увидел место для параллельной... Не так. Увидел место для параллельной парковки, начал маневр, таксист в наглую влез. Спросил его, что как бы я планировал занять данное место. На что он ответил: «Ну и что? Мне так... И что? Мне так надо?» — говорит он. Ну и в ответ таксист получил вопрос: «Вы понимаете, почему вас ненавидят?» Из машины он так и не вышел. Не по-человечески. Это Сержио 22 жалуется на таксиста. «Ну и что? Мне так надо?» Вот вчера несколько раз вот так таксисты думали, что им так надо, и они должны ехать почему-то в моем ряду, точнее, они должны стоять в моем ряду в пробке на третьем транспортном. И почему-то прямо передо мной. Но вот не чтобы за мной пытаться втиснуться. Я бы вас с удовольствием пропустил, если бы вы пытались втиснуться прямо за мной. Но вы все время пытаетесь втиснуться передо мной. И мне кажется, это некрасиво. Но если бы до ближайшего съезда налево вообще никогда... Но до ближайшего съезда налево никогда на третьем кольце не доедешь. Потому что там нет никаких съездов налево ближайших. Но всегда, всегда разделитель жесткий. И, в общем, я думаю, что вы перестраиваетесь сюда не для того, чтобы повернуть в конце концов налево. Нет, вы перестраиваетесь, потому что вы думаете, что передо мной вам будет стояться лучше, а я должен подвинуться назад и пропустить вас. Я этого не люблю в пробке. Нет, извините. Если мы все едем хорошо, я затупил. Сделал дистанцию, интервал, дистанцию, все такое, что вы спокойненько въезжаете, так и въезжайте. Я не буду ускоряться, чтобы сократить эту дырочку. Нет, я так не делаю. Но если мы стоим в притирочку, бампер в бампер, и вы включаете поворотничек и начинаете въезжать прямо в бок моего автомобиля, причем, как в фильме «Спасти рядового Райана», помните эту эпическую рукопашную схватку, когда немецкий солдат медленно, медленно, медленно втискивает нож в грудь американского, медленно, он говорит: «Стой, стой, не надо, что ты делаешь?» И убивает его таким образом. Вы вот так вот въезжаете, как медленно нож въезжает, медленно, медленно, поступательно. Я уже так вот в окно делаю вопросительный взгляд. Товарищ идиот, ну ты обрати внимание, у меня, во-первых, на стекле видеорегистратор висит. Во-вторых, мы просто стоим, и ты медленно, тупо пытаешься в меня въехать. Зачем? Вопрос. Вот вопрос, зачем? Вот я примерно так же задал этот вопрос, но не кричал его, а так внутри себя как бы я думаю: зачем? Все нормально у тебя с головой? И в отсутствующем выражении водителя, в пустом, в таком пустом, как ваза пустая для цветов, выражение лица я увидел вот этот же ответ Сержио, не поверите. «Я так надо?» Вот, ну, примерно вот так вот это я увидел. Так что, что можно посоветовать? Держитесь от них подальше. Тут, вы знаете, у меня даже... Я сегодня ехал, и в очередной раз... 7373948, хватит слушать, вы что? Принимайте решение, принимайте участие здесь, в программе. 7373948, по 495 году. Я каждое утро еду и наблюдаю наше с вами будущее. Вот не каждый может прозревать будущее, а мне его Яндекс показывает каждое утро. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Романчик, доброе утро.
Приветствую.
Игорь,
да, доброе.
Ну, что могу сказать? Так,
продвижение.
12, терминал Б. Полет свободный.
А как там на парковочке? А вы прям в терминале стоите?
Вот только выехал.
Понял.
Да, тут таксисты, они все перекрывают. Ну, заехал нормально.
Когда
выехал,
закончится нормально. Вот эта головомойка с круговым движением, с объездами вот этими?
Когда закончат терминал С достраивать, там уже, в принципе, он достроен. Вот, там
сейчас... Я бы не
туда-сюда.
Не стыковочка. Я понял, да я тоже надеюсь, но я в этом абсолютно уверен, что все будет нормально. А если не будет, ведь это же значит, получается, что нет смысла в жизни. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
А
как у вас?
Его отрадное, все прекрасно. И
пока.
К тому, что вы говорили,
да.
Таксистов просто отрадительно. С утра еду на автобусе.
Да.
Время? Еще 6 утра нету.
А вы за рулем, или вы за рулем или вы пассажиром?
Не, за рулем.
За рулем. Так. А, вон.
Еду. А ему нужно слева рядом, помимо того, что меня подрезать с крайнего права, он еще слева меня автомобиль подрезает и во двор вот так раз.
Да.
Да. Я не знаю, я мне даже не успел реакции даже на тормоз нажать. Ну и немножко он это подрихтовал свой автомобиль.
А успел таки, вот видите как.
Ну не, я его успел подрихтовать немножко.
Немножко. Автобусу.
Да,
ну,
да.
Ну,
да.
В общем, но пассажиров-то не было в автобусе в это время.
Нет, слава богу, никого с утра вообще не за души. И, Роман, да. Один вопрос, можно? Да.
Давайте, конечно.
Вот жду не дождусь, когда выйдет от корейцев копия Креты.
Да.
Она же есть уже с электрическим двигателем, где-то там в Азии, я слышал.
Селтос, вы имеете в виду. Селтос, Киа.
Ну, наверное, Селтос. Да, маленький, да. Меньше спортажа такая.
Да, 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 да.
Вот жду не дождусь, когда у меня сит уже какого? 12-го, да, 12-го. Уже хочется его скинуть и уже вот такую маленькую взять.
Все ждут. Его уже начали ждать даже те, кто ждали Корок. Они думали, что они ждут Корок. Вот недавно Корок в Питере представили, и они начали ждать Селтос теперь, потому что Корок что-то не понравилось.
А он Селтос называется, да?
Вот Селтос, да. Уже получил одобрение Селтос? Типа транспортного средства от ЭТС. Это означает, что, ну вот, вот. В 2020 году вот-вот мы его увидим.
Потому что вроде как, допустим, если у моей семьи, у матери отца у них Hyundai, а у меня Kia, как пошла Kia, вот, не знаю, она мне чуть-чуть симпатичнее кажется немного.
Абсолютно.
И подсветкой красной, и...
Вот.
С самим строением немного она получше.
Согласен с вами, спасибо большое. Я абсолютно согласен, потому что главное, чтобы трещина не прошла через семью на том основании, что отец будет говорить «Hyundai», а вы «Kia», он «Hyundai», а вы «Kia» ему, он такой «Hyundai». Потому что в конце-то концов все равно он окажется прав, потому что сначала именно «Hyundai», а потом уже «Kia». То есть принадлежность так распространяется. Kia для Hyundai, а не Hyundai для Kia. Но продукция у этих компаний, она, безусловно, находит своего покупателя исключительно из эстетических своих качеств. Потому что технически-то автомобили одинаковые практически. Узлы, агрегаты, там все. А вот именно качество эстетические, как выглядит пластик, та самая подсветочка, о которой говорите. Да. Так вот, я вернусь к будущему, которое я вижу. Сейчас, секундочку, я вернусь к нему обязательно, только закрою рубрику «В движении». Вот было 117 тысяч в начале часа, сейчас 150. В центр 49, из центра 52 километра в час. Такси 11900, каршеринг 27 262 автомобиля. Понятно? Никаких ни 19, ни 25 и даже не 26. Уже начинаем с 27. Ну так, на всякий случай. 27 262 автомобиля. Вот как тебе такое, Илон Маск?
Моторы.
Да, кстати, про Илона Маска. Вот это будущее. Не каждому дано увидеть будущее. Ну, в смысле, каждый мог бы, но не каждый умеет рассмотреть его признаки. Мне дано. Я подумал, что... Буду рассказывать внукам буду рассказывать про времена, как сейчас я рассказываю младшему своему. Я рассказываю о временах, когда не было ничего. Коммуницировали мы через проводные телефоны. Он так смотрит на меня. Ну, эти все рассказы, они примерно для него как байки про Советский Союз. Советский Союз, пионерское прошлое, мое детство, все. Он так слушает, но думает, что привирает батя, конечно, приукрашивает немножко. Вот телефонов не было мобильных. Да ладно, ну как это? Вот же приставка первая 8-битная появилась у меня, когда я уже подростком был, все это. И это были реально первые 8-битные приставки. Все. Ну, так думают про это. Так вот, так я внукам буду рассказывать про времена, когда в Москве впервые только начали тестировать беспилотные автомобили. Вот только начали тестировать. И мне везет. Почему? Потому что я выезжаю крайне рано на работу. Еще до 5. Основательно до 5. И они пользуются пустыми дорогами. Они беспилотники от Яндекс, которые, кстати, вот сейчас новость, что у них теперь все отечественное оборудование. Импортозамещение происходит и в высокотехнологичных областях. Камеры, лидары, радары, эхолоты и все на свете у них отечественное. Кто поставляет, бог его знает. Но отечественное. Все сугубо отечественное. такое же отечественное, как белорусские креветки и устрицы, я не знаю. Ну, новость в том, что это отечественное. Вот. И я вижу их каждое утро, и они гуськом, строем, становится немножко страшновато, что рядом с тобой тестируют будущее, рядом с тобой уже катит будущее, которое в результате там захватит, поработит нас и все на свете. И тут же Skynet, вспоминаешь, вот это вот, Siri, как вы помните, Siri впервые появилась... Не в ваших мобильных телефонах, а в киноленте кинематографической «Я робот» с Уиллом Смитом в главной роли. «Я робот». Вот там тоже искусственный интеллект, она была Сири, вот тетечка эта. А вот главная злодея. Ой, извините, это спойлер был, наверное. Вот, и я смотрю на эти автомобили, такси, которые гуськом едут, перестраиваются, повторяют все свои движения. Сегодня у одного раньше закончилось топливо, и он отчалил на заправку. Ехали втроем. Это забавное зрелище, как муравьи или детский сад. Едут, включаются поворотнички. В одном и том же месте каждый перестраивается. Перестроился один, потом в этом же месте второй за ним, потом третий. Два поехали прямо, один отчалил на заправку, заправлять автомобиль. Вот все это. И я смотрю на это дело и понимаю, что впервые, конечно, эти технологии будут обкатываться ну, в службах, похожих примерно на такси. Сначала, правильно? Но это все для чего? Это все для того, чтобы потом беспилотными такси нас наградить. Чтобы потом сказать, ребят, вот вы столько возмущались по поводу такси и качества персонала такси, что вот вам, пожалуйста, такси, за которое мы точно отвечаем. Здесь все железобетонно, все спокойно. И я тут подумал, что вот это хороший повод спросить вас. Скажите, вы вызываете такси. И к вам приезжает живой человек. Ну, вы простите, у меня... Я не запоминал другие истории, поэтому... Ну, вот в моей личной истории был Саид. У каждого нормального взрослого человека есть несколько трагических историй, связанных с такси. Правильно? Абсолютно у каждого. И у этих историй есть имена. У моей истории имя Саид. Поэтому я использую его всегда как фактическую историю, чтобы меня нельзя было упрекнуть в разжигании, в какой-то еще в чем-то, в неприязни. Я рассказываю фактическую историю, которая происходила со мной. Ну, то есть прибегаю к Саиду как к некой опоре, фактически существующей. Вот. И вот приезжает за вами фигуральный такой Саид собирательный или беспилотное такси. Вы куда сядете? Скажите, пожалуйста, вот мне просто интересно. Вы сядете к Саиду 134-21-35. 134-21-35. У вас может быть Махмуд или Александр был в вашем случае таксистом. Это не имеет значения, по большому счету. Марат, может быть. Сядете к живому таксисту 134-21-35. Вот, ну, да. Либо к автопилоту. Приезжает робот. Робот-автопилот. 134-21-36. 134-21-36. Давайте замерим сейчас наше доверие к технологиям и к будущему. 134-21-35. Сядете к Саиду, Махмуду, Александру, Владимиру. Не имеет значения. 134-21-35. Нет, спасибо. Пробовали. Бывали, кушали, не надо. Нет, я к автопилоту, нет. С ним, ну, более-менее все понятно. Он такой прямолинейный роботов-гитаристов. Вот у него нормально все, с ним все понятно. 134-21-36 тогда. Ну, в смысле, он не будет втискиваться в пробки, въезжать кому-то в бок. Он не будет, не будет действовать, исходя из концепции «А мне так надо!» Ну, так надо мне. Зачем тебе так надо? Почему ты считаешь, что это логично? Вообще непонятно. Нет, он будет действовать только как можно. Мне, конечно, надо, но делать как надо я буду только там, где так можно. Так будет робот так думать. Хотя вокруг будут живые люди, конечно, которые тоже будут продолжать вести себя так, как им надо. Не так, как можно, а как надо, несмотря ни на что. Вот это, конечно, опасно. 134-21-35. К живому таксисту в экономчик прыгнул бы. 134-21-35. Нет. к роботу, к автофилу 134-21-36. Я думаю, что надо, чтобы первое время как раз эти все автопилоты, они были для нас чуть ли не бесплатными, потому что мы же будем тестировщиками выступать. Мы будем, по сути, в общем-то, как те космонавты, что впервые опробовали вот эти летательные. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Сергей,
да,
очень
периодически
приятно. Да.
Я слушаю вашу передачу.
Спасибо.
И вот хочу вставить свои 5 копеек в защиту такси, да?
Давайте, да, конечно.
Сам этим делом занимаюсь в последнее время, так сказать, неблагодарным, с 2008 года. И я давно пришел к выводу, есть таксисты, а есть водитель такси.
Да.
Вот в этом вся проблема, понимаете?
А кто лучше? Кого выбирать нужно, таксистов или водителей такси?
Конечно, водителей.
Водитель
это тот, который распишет Москву вам по улицам.
Ага.
По кольцевым, и как они от Кремля идут до МКАДа, хотя
я
бы
понял.
Так.
Угу.
А такси, как вы говорите, таксисты, они появились как раз со времен того, как ушел наш выдающийся Юрий Михайлович.
Бомбилы исчезли?
Конечно, он-то их немного так и пытался там вообще не допускать,
угу.
Но потом над нами решили сделать эксперимент. В сторону удешевления пошло, и, соответственно, и качество другое, и прочее. Вы поверьте, что многие люди... к сожалению, они удивляются, когда я им говорю, слушайте, а давайте поедем так, а не как навигатор показывает. И много в глазах радости, я вас уверяю, когда говорят, неужели вы знаете город?
Да.
Поэтому, а молодым я объясняю так, когда они тоже так пытаются, как бы на жаргоне, вот вы таксисты, я говорю, а вы знаете, как назывался в Советском Союзе автобус общественный? Они задумываются, я говорю, примерно, скотовоз. Вот и представьте, кто там сидел и кто был за рулем. И если я таксист, то кто вы? И вот тут паузу и сразу согласие, что вроде бы и таксист это разные бывают. Есть водитель такси, а есть просто таксисты.
Да,
спасибо.
Да. Вам спасибо. Глубочайшее вам спасибо за вашу... Ну, правда. 7373948-495 код. Не ожидал, что выльется это все в такое обсуждение, но тем не менее, я остановлю голосование. Ладно, мы вот померили температуру. 39-61. Товарищи таксисты, это приговор. Вам приговор. 39% предпочтут неизведанное, опасное, что-то такое, с чем коммуницировать нельзя, непредсказуемое, ведь оно робот, ведь оно не живое, оно с искусственным своим мозгом, с лидарами, радарами и камерами, и все. То есть они предпочтут набор технических устройств вам, живому человеку, такому же, как и они, того же вида, что и они. Люди предпочитают вам механизмы, а не существо того же вида, что и они, потому что не верят вам. 39% выбрали бы живого человека. Живого за рулем. А 61% все-таки сказали бы, хватит, нет, все, бывали, видали, кушали, спасибо.
Моторы.
Из Королева до Багратионовского на каршеринге еду, прогноз 45-50 минут. 350 рублей, дороги пока свободны. Годунов. Годунов, вы, главное, не поддавайтесь соблазну поддать немножечко, чтобы сэкономить деньжат. Вот, ну, правда, потому что ведь это же основная проблема каршеринга, что за копеечкой каждый пытается гнаться. За копеечкой. А если приедет Саид, робот и Денис, кому сядете? Спрашивает Денис. Ну, Денис, к Денису, вероятнее всего. Скорее всего, из-за того, чтобы не ехать с Махмудом, тоже в беспилотник. Яндекс в Израиле тоже тестирует беспилотники, Мирон ГЛС. Ну, тестируют повсеместно. Почему? Потому что оно неотвратимо. Мы можем спрятаться под подушкой, прикрыться фанеркой какой-нибудь, что-то попытаться сделать, но это никак не отвратит будущее. Оно все равно наступит. Хотим мы этого или нет? Как сказал Снеговик в «Холодном сердце», высокие технологии — это не только помощники, но и проклятие наше. Вот прям посмотрите вторую часть «Холодного сердца». Здесь с детенышами сходите. Ну, правда, есть забавные вещицы. Вот. Высокие технологии, они не только помогают, они еще и угрожают, конечно. И в этом смысл весь. Но факт остается фактом. Можно пытаться уйти от них, но не получится. Они, это все равно произойдет. Поэтому, да, конечно, и в Израиле тоже тестируют. И у нас тестируют. И везде будут тестировать. И до Хопра доберутся рано или поздно. Ну, я думаю, что поздно, конечно, но доберутся. Так, что я думаю по поводу Opel на российском рынке? По поводу Opel на российском рынке, это я хотел вас спросить, что вы думаете. Ну, правда, потому что это ведь вам нужно держать ответ. Но прежде чем мы пойдем к Opel, я хочу сказать, что мы давненько с вами не пользовались голосовательной машиной, и вы, вероятно, могли уже и забыть, как это работает. Поэтому я бы хотел проводить несколько опросов. Проводить несколько опросов я бы хотел сегодня с вами. Если вы не против, давайте проведем еще один. Он предельно простой. И вы даже если вы подвержены стрессу, и ваша память, она такова, что она не держит особо в себе никаких фактов за последние недели или месяцы, вы хорошо вспоминаете свое пионерское комсомольское прошлое, но вы не помните, чем вы занимались позавчера или, предположим, в четверг на прошлой неделе. Ну, не вспомните вы этого никогда в жизни, даже если обхватите голову руками и будете думать полтора часа. Не вспомните. Вот. Тем не менее, я думаю, что вы можете окинуть мысленным взором последний месяц на предмет поиска там штрафов. Штрафов за превышение скорости или вообще каких-нибудь. Но в данном случае меня интересует именно превышение скорости. За последний месяц, вот начиная с 17 ноября по 17 декабря, вы получали штрафы за превышение скорости. 134, 21, 35. Я про штрафы сейчас говорю. Исключительно про то, что вас зафиксировали. Вы были пойманы за руку. 134, 21, 35. Да, получали. Один или несколько. 134, 21, 35. По 495 коду это просто нужно позвонить по этому телефону. 8495 и далее. 134, 21, 35. Да, за последний месяц я получал штрафы за превышение скорости. Да, 134, 21, 35. Нет, не было такого. 134, 21, 36. Обращаю ваше внимание, что это вовсе не означает, что вы не превышали. Конечно, вы превышали, я знаю вас. Нет здесь ни одного человека, который бы не превышал. И даже если вы намеренно следите, чтобы не превышать, вы все равно, так или иначе, перемещаясь по Москве, все равно попадаете где-нибудь в западню в какую-нибудь, где было 60, а стало 40. Или было 80, а стало 60. Внезапно, и вы не знали об этом. Поэтому не думайте, что вы такой вот весь правильный. Да, за последний месяц получал штраф за превышение скорости. Да, 134, 21, 35. Нет, все равно, может, и превышал, но штрафов не было. 134, 21, 36. Проголосуйте. То есть просто позвоните по одному из телефонов.
Моторы.
6.31, и мы продолжаем с вами в этот вторник в моторах. Напомню, голосование идет. 134, 21, 35. За последний месяц вы получали штрафы за превышение скорости. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Нет, не получал. 134, 21, 36. Что на внешнем КАД в районе Рублевки, мертво стоим. Александр спрашивает. Александр, секундочку, сейчас посмотрю. Внешний МКАД в районе Рублевки. Пробку вижу, значок пока еще даже никто на Яндексе не поставил. Но поскольку это просто место, и никаких дорожных работ здесь тоже нет, я думаю, что там дорожно-транспортное происшествие. Мы снова не сумели воспользоваться широченной дорогой. Раз, два, три, четыре. Четыре полосы там, да? Раз, два, три, четыре. Четыре, по-моему, полосы в этом районе УМКАД. Это прямо у НМИЦ кардиологии. С левой стороны у вас кардиология, если по внешней ехать. И вот там съезд на Рублевку. Не смогли, но не получилось воспользоваться. Ну, что делать? Подробности, пожалуйста, сообщайте, что вы там видите, если проезжаете в этом районе. Или поставьте хотя бы просто маленький значок в Яндекс.Картах, в Яндекс.Навигаторе. Что у вас там произошло? Довольно проблематично получить штраф, перемещаясь постоянно в пробках. Но я смог, правда, в 3 часа ночи. Это Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, Как я вас понимаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, это Борис.
Да, Борис, очень приятно.
Благодаря сервису госуслуг у меня стабильно в месяц по 5-6 штрафов с превышением скорости. Вот. Небольшие, конечно, там, но...
Нет, секундочку, да, подмена понятия. Не благодаря сервису, а благодаря тому, что вы превышаете у вас штраф. А благодаря сервису вы удобно получаете об этом информацию и оплачиваете.
Абсолютно верно. Так, наверное, будет более корректно сказать.
Но и всегда обидные 82-83 километра.
Абсолютно верно. Это 84, вот такое. Причем многие, я думаю, люди, которые каждый день ездят по одному и тому же маршруту, узнают, где эти камеры, но то ли зазевался, то ли там поковырялся в носу, ну что такое, пока там глаза протер, бах, а потом тебе весело.
А еще вот эти вот мерзкие людишки, которые плетутся перед тобой, плетутся, и ты на нервах начинаешь его уже обходить, обгонять, и такой ускоряешься, и потом думаешь, елки, тут же камера была.
Не, Роман, нет? Абсолютно, нет, я такого, спокоен, да? К этому уже... Не знаю, с чем это связано, либо с возрастом, либо с падением тестостерона, абсолютно без понятия. Вот просто как-то вот так вот получается. Никакой агрессии нету вообще в этом плане, очень спокойно. Нет, как будто
все нормально.
Сзади люди, наверное,
не
вот
как раз... Не наговаривайте вот себя, все нормально с тестостероном, все хорошо. Да просто опыт. Это приходит опыт, спокойствие и мудрость. Обычная человеческая мудрость. Кто понял жизнь, тот не спешит, тот не нервничает. Спасибо, да, спасибо, спасибо и вам тоже, да. Проеду, посмотрю, но, скорее всего, перекрыли раз 4 полосы, пишет Владимир. Ну, нет, я не думаю, что там все перекрыто. Я думаю, я просто к тому, что там широкое место, широкое. И в этом широком месте на МКАД в районе вот этого института кардиологии есть ощущение, что рубанулись. Ну, правда, как вот, пока ничего нет. Если вы в этом месте... Так, а что там еще? Там пешеходный переход, надземный, я так понимаю, правильно? Ну, там же мост должен быть, или подземный. Вот прямо что-то интересное даже, такое место. И действительно, пробка растянулась уже до Новой Риги, и даже дальше продолжается вот туда, начинает увеличиваться хвост уже в сторону Строгино. Если вы в этом районе, дайте, пожалуйста, немного информации, что там произошло. Сейчас у меня во дворе установлен своеобразный... Антирекорд. Припарковано 3 автомобиля такси, 5 каршеринговых и 5 обычных легковых автомобилей. Вектор силы сместился, и я негодую, пишет Юрий Мороз. Я вместе с вами, Юрий Мороз, негодую. Однако не очень высокая емкость двора вашего, нужно сказать, парковочная. Всего 13 автомобилей. Да, но в целом я тоже негодую. И я жду... Когда и как заработает новый закон, когда уже начиная с января из наших дворов будут эвакуировать вот это все безобразие каршеринговое, коммерческое, там, такси, автомобили и все остальное. Когда и как эвакуаторы будут заезжать, как они будут забирать эти автомобили. Все прямо жутко интересно. Так, голосование я остановлю, спасибо большое. За последний месяц я, да, получал... Штрафы за превышение скорости. Да, 39%. Нет, 61%. Так, архив. Я хочу в архив сходить. Вот архив. Предыдущее голосование. Сяду к живому таксисту. 39%. К роботу 61%. Вы живые люди вообще там голосуете? Что вы с одним и тем же результатом все голосуете? 39, 61, 39. Я думаю, где-то я эту цифру уже видел. В предыдущем голосовании. Ну хорошо, 39 получали, 61 не получал. Это означает, что совершенно справедливо указывает статистика на снижение вашей отвязности. Вашей отвязности стало значительно меньше. И это как раз аналитики Яндекса выяснили. Яндекс.Навигатор провел исследование поведения водителей и выяснил, что с 2013 года число нарушений скоростного режима в Москве сократилось. Если раньше скорость превышали до 10% от всего времени, проведенного за рулем, то теперь этот показатель составляет около 3%. Смотрите, мы голосовали с вами про штрафы, именно про зафиксированные, вот когда зафиксировали превышение. Яндекс же говорит вообще о модели поведения водителей. Модель поведения. При расчетах учитывалось превышение скорости более чем на 20 км в час. И только на дорогах с ограничением 60 км в час. То есть там, где 80, ну, к примеру, на Кутузовском, превышение более 20 все равно не фиксировалось. То есть на обычных городских дорогах. Там, где ограничение 60. Вот. И только за летние месяцы, для того, чтобы погодные факторы не влияли и все такое. Не брали в расчет автомобили, которые двигались ниже 40 км в час. Ну и так далее. Выяснили, что в 2019 году водители в среднем нарушали скоростной режим в течение 3% от всего времени поездки. В 2013 году водители ехали с превышением скорости 10%. Это, конечно, с одной стороны, может свидетельствовать о том, что мы стали законопослушными зюзечками, а с другой стороны, это может свидетельствовать о том, что мы просто тупо стоим в пробках в значительной степени и гораздо дольше, чем мы это делали в том самом 2013-м. А я думаю, что если бы мы с 1913-м сравнили результат, ну, вот как часто мы превышали скорость более чем на 20 км в час в 1913-м. Результат был бы совершенно иным. Оказалось бы, что на 100% мы стали отвязнее. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот с Ленинграда как раз еду в Крылатское.
Так.
Вот, посмотрел навигатор, было написано труп. Вот там вот, где Рублевка. Вот, было написано труп, я решил туда не ехать, вот поехал в объезд через Лобяну, чувствую, что правильно сделал.
Абсолютно верно, потому что сейчас сильно задолго до Новой Риги уже это все стоит. А, слушайте, а там пешеходный переход прямо вот на Яндексе, но я не знаю, подземный он или надземный?
Он надземный.
Там труба, мост, по-моему, да. Мост.
Там мост наверху, там это невозможно, вот я не знаю.
То есть лениво было идти через мост подниматься, и кто-то пошел через МКАД прямо под мостом?
Нет, маловероятно, не знаю.
Что, выпал с перехода? Вот я не знаю. Наверное, да. Ну давайте же дождемся каких-то подробностей, вспышек памяти или мнений со стороны, как говорил Жванецкий. Да, секундочку. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Олег, вот по поводу МКАДа-то.
Да, Олег, да.
Внешнее, да, там после Рублевки, там в грузовик, в фургончик въехал.
А в какой полосе? В крайней правой, в левой?
В правой, левой. Ну, не в левой.
Нет.
Вторая или первая полоса. Я ехал по внутренней, просто видел. В фургон въехал.
В маленький фургончик?
Да. Ну, большой. Маленький, ну как, я имею в виду, Ford Transit вот эти.
Да,
вот,
я понял.
Ну, понимаете, да. Угу. Въехал, кабина у него там разбита. Ну, по-видимому, да, труп, наверное,
есть. Есть, вероятно, да.
Скорая была, когда я ехал, но ГАИ еще вроде не было.
Вот это, спасибо вам большое. Вот это еще раз поднимает вопрос маневрирования. Зачем вы бесконечно ерзаете из полосы в полосу? Для чего? Вот с какой стати? Вы поймите, вы ничего никогда не выигрываете. Вы во много раз, многократно увеличиваете опасность для себя. Потому что Московская кольцевая, с одной стороны, это самая смертоубийственная магистраль в Москве. Она собирает максимальное количество жертв. Это просто поле боя какое-то. Дорога смерти. Если хотите, можно называть МКАД ДС. Не МКАД, это четыре буквы. Можно в два раза сказать ДС. Дорога смерти. Или МС. Магистраль смерти. Или ТС. Трасса смерти. Там максимальное количество жизней забирает. При том, что, по идее, это самая безопасная магистраль. Перекрестков нет. Светофоров нет. Пешеходных переходов нет. Ничего нет. Широкая. Видимость колоссальная. Все. Ну, занимай свою полосу. И пили в своей полосе. Ну, что ты в самом деле? Я думаю, что нужно вводить такую историю, как из аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку, в Азербайджане. Азербайджане. Два ряда едут очень медленно, правый какие-то там или три. Потом те, кто едут под 80, и те, кто едут 100 или там сколько разрешено, я уже не помню по ограничению, они занимают крайние левые ряды. Едешь со средней скоростью, поезжай в средних. Быстро едешь, поезжай в крайних левых. Совсем медленный, в правых. Знаками ограничить и ввести. Ну так, что ли, нужно делать, я не понимаю. Ну правда. Вот мы говорим сейчас о превышении скорости. А говорить, вероятнее всего, нужно о превышении о превышении здравого смысла. Бесконечное ерзание на МКАД. Вот я еду и смотрю на вас. Особенно, когда видимость такая, знаете, далеко-далеко видна. И ты понимаешь, как много перестраиваются люди часто. Зачем? Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Да,
доброе утро. Роман, в принципе, с вами согласен, но ерзать-то приходится. Вот смотрите, я в основном езжу на МКАДе, ну, я имею в виду в утренние такие вечерние часы, да. Если врать, не дневные. Я в основном еду правой стороной, потому что все вот эти вот человечки, как вы называете, они плетутся в левом ряду, и за них приходится или маневрировать, или уходить. А что касается штрафа, вы еще один пунктик упустили. Мы немножко изучили, где стоят камеры.
Да. Это тоже, нет, я обращаю внимание, что Яндекс фиксировал не штрафы даже, а именно фактическое превышение скорости, даже когда камер нет. То есть эта фиксация была прям вот, да.
Давайте. Еще такое маленькое замечание. Вот смотрите, у меня две машины с лимитом, да, скоростью, с ограничением. Ну, не всегда удается их выставлять, потому что действительно знаки то 60, то 80, там, ну, да. то 40 в городе. Вот, одна машинка без. И на той, которая без лимита, да, мне приходится часто, естественно, отрываться от дороги и смотреть на спидометр, просматривать, да, чтобы не превышать. Вот. А вот сделав 10 километров ограничения, глаза вообще не будут отрываться от спидометра. Вот тут еще один такой минус. Такой,
ну, ограничение. Да, нет, ну не сделают же, уже вроде бы как бы заключение многие дали, что нет, не сделают. Значит, вот опасности. Во-первых, скорость. Но со скоростью, я думаю, мы более-менее немного разобрались, да, ну просто я думаю, что общая средняя скорость по сравнению с 2013 годом изменилась и не в лучшую сторону, ну просто не в лучшую, мы просто дольше стали стоять, больше стали стоять, хотя, с другой стороны, статистика ЦОДД говорит об обратном, о том, что город поехал, все хорошо, и тут, конечно... Нужно обратиться за комментариями к Яндексу, они-то сами думают, как, это что, мы что ли прилежнее стали? Я... Честно вам скажу, я далек от мысли, что мы стали прилежнее, мы стали меньше нарушать, и уж тем более не тогда, когда на нас смотрят камеры, а вообще по ходу постоянного своего движения, потому что замерялась именно в этом исследовании, замерялась именно общая скорость и сколько от общего времени нахождения за рулем вы превышали. И вот здесь мы стали в три раза реже превышать скорость. В три раза стали прилежнее. Ну, это же хорошо. Значит, вот ответ, что на внешнем МКАД в районе Рублевки. Там мертвая пробка. Мертвая пробка, потому что, вероятнее всего, мертвый водитель. Фургонщика небольшого, который въехал сзади, не рассчитав скорость. И, я думаю, маневрируя, въехал в еще один грузовичок. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей. Да, мне кажется, все-таки это... скажем, специфика больших городов, поскольку у нас темп жизни другой, в основном, конечно, не освобождает ответственности, как бы мы все автолюбители, да, там, ну, неважно, да. Где кто родился, родился, и так далее. Но все-таки здесь, да, вот паника, вот заметьте, снега нету, и как-то вот в солнышко простоял народ, да, вот те года, я анализирую, не дергались вечерами, куда-то летели, опять же, эти аварии нам и помогали, да, стоять, затыки. Сейчас их нету, и вроде, слава богу, город относительно спокойно едет.
Спокойно.
То есть, все успевают за покупками.
Но не едется, вы видите как, не едется.
Да, ну вчера мне один тоже товарищ на МКАДе вот резанул, я благо убил левое зеркало, оттормаживался. Он умудрился с крайнего правого ряда еще на бочину. Потом я его догнал, он мне говорит, в пробке стоим, извини, весь трясется, представляете? Uh-huh. Такой вот, видно, что не очень опытный водитель. Я говорю, ну куда же летишь-то? Ну да, не рассчитал.
Ну, вот да. Так. Вот есть ощущение, что зачастую вы воображаете себя участниками, особенно на МКАД, вот он создает такое ощущение, участниками какого-то заезда на выживание, ну, типа там Лиман-24, автомарафон. И нужно принимать участие в гонке, и нужно, вот, маневрируя, вы как бы справляетесь с соперниками и бьетесь за какое-то фигуральное первое место, за лидерство какое-то. Во-первых, никакого лидерства не будет, никакого приза не будет, а будет только вот что, вот закономерный результат, вот что случилось. Ну, я думаю, что вряд ли человек ехал, и въехал, разогнался так очень быстро, и въехал в автомобиль, который шел в попутном направлении, в его же полосе. Это только уснуть нужно, чтобы так въехать. Думаю, что маневрирование бесконечное нужно туда-сюда, 30-50. Ну, в общем, жалко, что так. Еще одна жизнь осталась на Московской кольцевой, вот в районе Рублевки, после съезда, второго уже съезда на Рублевке, внешняя сторона, там все стоит, сейчас эта пробка увеличивается, и пока что в городе это самое самая большая пробка и самая серьезная, и на МКАДе в том числе. И, кстати говоря, ровно на противоположной стороне города, у какая-то вот северо-восточная Хорда, где она на МКАД выходит, Выхино, вот здесь, Рязанский проспект, не доезжая, но уже внутренняя сторона, тоже дорожно-транспортные происшествия. Тоже обратите внимание, что это, в это время это пустое, пустое кольцо, Московская кольцевая автодорога, пустая, и при этом тоже как-то умудрились, видите. Ну, что же делать?
Моторы.
Так, давайте теперь вернемся к вопросу. Что мы с вами думаем про возвращение нашего незабвенного, замечательного «Опеля» в Россию? «Опель» вернулся, дамы и господа. Аплодисменты ваши. Жиденькие, я один здесь за вас поаплодирую. Жиденькие аплодисменты. «Опель» вернулся. Но, правда, сенсацию никакую раздувать из этого не нужно, просто потому, что хотя бы это, об этом было известно какое-то время назад. По-моему, месяцы назад. А вообще-то, по-хорошему, случившееся однажды случится и дважды. А о чем это я? Я о том, что когда «Опель» ушел, перед этим он все-таки пришел в Россию, правильно? Это означает, что придя в Россию однажды, «Опель» придет в Россию и дважды. Более того, это означает, что покинув российский рынок однажды, «Опель» покинет его и дважды. Когда-нибудь это снова произойдет. И вот в этом-то как раз и есть вся соль истории, той спирали, по которой история развивается. Но речь сейчас не об этом. Хорошо, вернулся и вернулся. Вернулся он, кстати говоря, не просто с ограниченным количеством моделей, а всего с двумя моделями. И я хочу здесь немножко подпустить лирики. Бывает так, что вот в сердцах совершаешь какое-нибудь отчаливание. В сердцах отчалил, думая, что вот сейчас они наконец-то загнутся и поймут, каково оно без меня. Вот сейчас они здесь все загнутся и поймут, что без меня плохо, и что я на самом деле был центром всего, и что все вращалось вокруг меня, и что жизнь их... Ихняя, как вы говорите. И что жизнь ихняя не имеет без меня никакого смысла. Вот, вот так ты думаешь, ушел, и думаешь, я сейчас посижу в кустиках здесь, а потом вернусь. Такая немножко детская психология, что вот они сейчас поймут все, но я вернусь, и они скажут: как хорошо, дорогой, что ты пришел. Возвращаешься, а оказывается, что жизнь там шла без тебя своим чередом, и место твое занято, и что никто тебя уже и не ждет, и что вообще даже тебе нужно даже как-то очень усердно напоминать всем, а кто же ты, в общем-то, такой, в принципе. Сейчас, секундочку, да сначала, Владимир Семенович, можно сначала?
Я полгода... Я полмира почти через злые бои прошагал и прополз батальоном. Обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Подвезли на родимый порог, на полуторке к самому дому. Я стоял и немел, а над крышей дымок подымался совсем по-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату, не припала в слезах на могучую грудь, а руками всплеснула и в хату, и залаяли псы на цепях. Я шагнул в полутемные сени, за чужое за что-то запнулся в сенях, дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом ты на месте моем, неприветливый новый хозяин, и фуфайка на нем, и хозяйка при нем, потому я и псами облаян. И это значит, пока под огнем, я спешил, ни минуты не весил. Он все вещи в дому переставил моем и по-своему все перевесил. Мы ходили под богом войны. Артиллерия нас накрывала, но смертельная рана нашла со спины и изменою в сердце застряла. Я себя в пояснице согнул, силу воли позвал на подмогу. Измените, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Нет, дескать, мир да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. Ну а он, млядь, даже ухом в ответ не повел. Вроде так и положено было. Зашатался некрашенный пол, я не хлопнул дверями, как когда-то. Только окна раскрылись, когда я ушел, и взглянули мне вслед виновато.
Да, Владимир Семенович Высоцкий спел песню про «Опель» только что, про возвращение «Опеля» в Россию. Вы знаете, у нас здесь ведь не бывает свято место пусто. Так вот заведено, это такое специальное место, где не бывает такого. Нет, это только во рту, может, зуб выпал один, и вот так и останется дырка там. Нет, а здесь на автомобильном рынке выпало что-то, обязательно что-то займет твое место. Поэтому вопросов у меня несколько, они несложные. Во-первых, что заняло место «Опеля», когда «Опель» нас покинул? Да.
Доброе утро.
Да, доброе, слушаю вас, здравствуйте.
Москва.
Доброе.
Ну, на самом деле, честно говоря, я ничуть не расстроился под уходу «Опеля», поскольку у меня был «Опель» в своей жизни, это была новая машина. И это была машина, которая меньше всего посуществовала в моей семье. Через полгода я его продал, перекрестился, потому что столько косяков как бы не было.
Да вы что? А что это был за «Опель»?
Это была «Астра», причем комплектация «Космо». Вот, совершенно замечательная комплектация. «Бешеная табуретка» я называл. Вот. Но, тем не менее, я каждый месяц ездил на сервис. Это был кошмар. Поэтому ничуть не расстроился. Но на замену, вы сами понимаете, у нас желающих очень много, поэтому... Свято место действительно пусто не бывает.
Мне кажется, вот. Корейцы заняли это место.
Ну, корейцы в том числе, потому что сегмент достаточно переполнен в этом классе. Они особо ничего такого не поставляли, тем более, не знаю, не было таких машин замечательных, которых можно было там держаться зубами.
Это первый вопрос. Спасибо вам большое. Это первый вопрос. Значит, что пришло на место этого выпавшего зуба? То есть все остальные стиснулись и место заняли. Первый вопрос. Что пришло? Второй вопрос. Благодаря чему сейчас «Опель», возвращаясь на российский рынок, мог бы снова раздвинуть вот это вот, эту конкурентов и снова втиснуться сюда, вот, как, войти сюда и занять какое-то место уверенное более-менее? Благодаря чему? Вот что такого должно быть у «Опеля», чтобы он снова занял место в вашем сердце? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Говорите, ну... Не получилось. 7373948. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, откровенно говоря, за долгие годы существования «Опеля», вот до того, как он ушел с российского рынка, я что-то ни разу не слышал о каких-то его выдающихся качествах. То есть по ценовой политике он, ну, далеко был не в низком сегменте, по надежности как-то не отличался. Ну,
помните, была же вот эта вещь, что если сесть в «Опель» и плотно закрыть все окна и посидеть чуть в тишине, то можно услышать, как он ржавеет.
Да, вот. Еще, да, каждая машина рано или поздно
становится «Опелем».
То есть вот это вот мы все прекрасно помним. А на самом деле, что вот, какой, так сказать, с его уходом, что на его место пришло и с приходом, какую позицию займет. Ну, на самом деле, каких-то идей здесь толком нет. Вот он ушел, ну и хорошо без него жили. Он сейчас опять придет. Да мне кажется, тоже ничего не поменяется. Если какие-то будут модели интересные, конечно, в этой линейке, там, в доступной имеется среднего сегмента, вот для среднего класса, ну, наверное, какую-то нишу свое там поделят с той же самой Kia, Hyundai. А так, в принципе, мне кажется, не особо-то это и...
Я понял, да, я понял. Ну так я вам скажу, с чем он приходит. Во-первых, Opel возвращается сюда в такой, в некой коллаборации, как кто-то здесь справедливо совершенно отметил, но так это же теперь они одним пакетом, и Peugeot, Citroёn, и сюда же Opel, сюда же Opel, вот, видите, нет, же Opel это не название. Не название. Я Женю Волгину испугал. Жопель — это не название. Это нет. Это сюда же Opel. И две модели. Автобус Zafira Life. Zafira. Я вот думаю, как было бы классно, если бы автомобили назывались у нас... переводились их названия. Zafira, я не знаю, как перевести. Zafira. Жизнь. Зефир. Зефир в жизнь. А Гранд-Ленд. Ленд — это страна, это место. А Гранд — это великое место. Opel пришел с Зефир в жизнь и моделью великое место. Вот. Место, я сказал! Вот такая штука. И у меня есть информация. Zafira Life, чтобы вы были, чтобы вас первая часть названия автомобиля не вводила в заблуждение. Ничего общего с Zafira нет. Ни с Zafira Family, ни с Zafira Tourer нет. Zafira Life — это, мы знаем этот автомобиль как Peugeot Traveler и Citroёn Space Tourer. Вот теперь все то же самое до степени смешения. Вот когда стоит боком, вообще черта с два поймешь, что за автомобиль. Ну, в смысле, не отличишь никак ни от Peugeot, ни от Citroёn. Но только у него шильдик будет Opel. Раз. А второй — Grandland. Это Grandland X или 10. Я не знаю. Если бы это был телефон яблочный, это было бы 10. Построен на платформе, которая лежит в основе Citroёn C5 Aircross Peugeot 3008 5008. На российском рынке будет представлен в трех комплектациях. Один мотор, 1,6-литровый бензиновый турбо, 150 сил, шестиступенчатый автомат, привод исключительно передний. И есть цены на автомобиль даже. Вы не представляете. В базовой версии переднеприводный 150-сильный 1 800 000 рублей. Это к слову про то, что с чем он приходит и каковы перспективы. Я вам закинул эту штучку, затравочку. Пока что переварите, а уже в начале следующего часа я вернусь сюда, и мы попробуем оценить перспективы. Потому что уйти-то оно просто. Ну, относительно просто с рынка. А потом вернуться и занять даже хотя бы былую позицию. Вот это задача.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, а так и не скажешь, 17 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. +283 959. Вот сколько лучших друзей у нас. 283 тысячи. В начале программы и в начале прошлого часа их было 117. 17 900. Такси, каршеринга 27 270. Одно ДТП с пострадавшими. Вот, и 36 километров в час скорость движения в центр. Пока все еще высокая. Я напомню, ДТП и, по некоторым данным, серьезное ДТП, вероятно, не с пострадавшими, а с летальным исходом. Это после Рублевки, внешний МКАД, напротив Института кардиологии. Один грузовичок догнал другой грузовичок, в результате кабина в смятку, там скорая. И пробка уже сейчас растянулась до Строгино и дальше до Волоколамского шоссе. Вот у Волоколамского шоссе начинаете стоять, и так будете стоять до Рублевки, даже дальше, вот сюда. Ну и, разумеется, такое событие не может не привлечь внимание окружающих, в том числе и окружающих на встречной полосе. Нет никакой иной причины, кроме этого ДТП, для пробки на внутренней стороне МКАД. Отсюда, со стороны Кунцево. Вы стоите только потому, что масса глазеющих на происходящее на противоположной стороне. И в результате пробка образовалась еще и на внутренней стороне Московской кольцевой. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман, Николай меня зовут.
Да, Николай.
По поводу «Опеля». Ну, во-первых, «Опель» правильно приходит автомобилями, к счастью, не седанами, которые вот мое личное недолюбливаю я.
Да.
Вот. Во-вторых, вы заметьте, они убрали, то есть Peugeot Citroёn убрали «Партнер» и «Берлинга» с рынка так где-то за полгода. И сюда они должны с Калужским прийти «Опелем» комбо. То есть тот же самый автомобиль, ну, в таком обличии.
Ну, это коммерческая тема. Пока мы знаем только об автобусе и кроссовере.
Это легковые автомобили, очень активно их, в общем-то, пользуются.
Ну, а проанализируйте, пожалуйста, вот этот вот Grandland X. Ну, 1 800 000.
Ну, Grandland кроссовера я не буду. Я вообще кроссовер не очень, как сказать, к сожалению, понимаю в нынешнем таком варианте. Вот. А в-третьих, я хотел сказать, что все-таки Zafira это не Tourer и не этот, как его. Это вот тот близнец у них есть, это Vivara, который тоже, по-моему, будет делать в Калуге. Вот. А Zafira это всегда был большой вен на платформе Atra.
Но я сейчас смотрю на этот автомобиль и хочу вам сказать, что, в общем-то, это как раз тревелер. Вот, ну, вы присмотритесь к нему. У него вот все ровно то же, и вплоть до степени смешения внутри все то же самое. Но это тревелер из Space Tourer.
Я не знаю, что они здесь в России назвали, но вообще у них был вот такого класса автомобиль Vivara, который параллельно был... Renault Trafic. Вот
вы знаете, я понял, да, спасибо большое. Я специально зашел сейчас на немецкий сайт компании Opel. Немецкий сайт Opel DE. Ну, то любой желающий может зайти. И посмотрел на автомобили. Комбо, есть такая модель, да, есть модель комбо. Сейчас, секундочку, я открою транспортные средства. Вот все автомобили. И посмотрим, что у нас здесь. Есть комбо, есть... Мавана, универсал, Мавана, так он называется, это вообще автобус. Вивара, есть Вивара. И Зафира Лайф, Вивара, универсал, Зафира Лайф тоже. Вот, на мой взгляд, абсолютно одинаковый автомобиль, это одна и та же модель. Просто один проще, ну, полукоммерческим, но, может быть, и пассажирским, это Вивара. И Зафира Лайф. Но это... Абсолютный тревелер и абсолютный Space Tourer. Ну, прямо вот, ну, как бы вам это сказать. Но абсолютно до степени смешения один и тот же автомобиль. Единственное, что я смотрю, что у Zafira Life... сейчас, секундочку, где у него здесь салончик, я посмотрю. Ровно те же решения, ровно те же кресла, тот же пассажирский салон, тот же столик с крылышками раскрывающимися. Сейчас я хочу салон открыть. У меня такое ощущение, что у него разве что только селектор выбора передачи, такой селектор, не шайба, не крутилочка. Сейчас открою. Нет, не открывается. А селектор. А так, вообще-то, это, ну, тревелер и есть. Вот. И мультимедийка, также экран расположен. Все то же самое. Да. И я посмотрел на стоимость. Вы уж мне простите эту вольность. Я посмотрел на стоимость автомобилей. Так вот, этот Grandland X в Германии стоит 27 500 евро. 27 500 евро. Пересчитываем в рубли. По курсу сегодняшнему, у нас там 69 чего-то там такое, да, я 69-58, Женя дает там с копейками чуть-чуть иначе, я по 70 посчитал, ну, просто округлил. У меня получилось 1 925 000 за базовую версию. Я напомню, мы говорим об Опеле. Говорим вот в каком ключе. Стали известны цены. То есть с какими моделями Opel возвращается в Россию было известно давно. Сейчас стали известны цены этих моделей. И у меня вопросов, как я уже в прошлом часе наметил, эту тему. У меня вопросов несколько. Первый вопрос. А кто занял место «Опеля» после того, как «Опель» покинул российский рынок? Это один вопрос. А второй вопрос. Почему сейчас те, кто заняли его место, должны подвинуться и уступить снова ему место? Как это, почему это должно произойти? Доброе утро. Да, слушаю.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Имея «Опель Мокко», купленный в 2013 году, тогда он стоил максимальной комплектации, значит, 960 тысяч с люком, со всеми делами, с полным приводом.
Так.
В то время это тогда было около 20 там, с копейками евро. Значит, тогда в Европе Мокко заняла, 2 года занимала места первый за кроссовер до 25 тысяч евро. И тогда вот такой комплектации он стоил где-то 27 тысяч евро. На 5 тысяч евро где-то дешевле он был, чем у нас. Ну, вот, да, дороже, в Германии именно.
Да.
Так что не факт, что вот эти цены немецкие, они будут, ну, если у нас он локализован у нас в Калуге, они по ценам подвинутся. А вот по поводу Грандленда, я смотрел, красивая машина, но это же Citroёn, ну, PSA, который убрал полный привод полностью.
У Джема там косяков много было. Конечно,
косяков, да. Много было у Джема. Но дело в том, что у них полный привод хороший. Вот этот электронная муфта, у них BorgWarner. Муфта, она отличная. Вот к «Опелю» у меня претензий много, за 100 тысяч я его починю, как «Жигули», наверное, по мелочи. Угу. Потому что у них все хорошо по дизайну, по отделочным материалам, но у них резинки, это самая беда у них. Вот в резинках дешевые запчасти, запчастей полно, вон. Они вон есть на каждом шагу, все. Но он постоянно ломается, что-то в нем делать надо. Вот, и как бы, вот, как бы, как в «Жигули», я «Жигули» вспоминал, как у меня 99-й последний был, у меня «Вагов» было 3 штуки, вот сейчас «Пассат» у меня.
Вы, вероятно, прослушали, потому что я в финале прошлого часа говорил цену российскую «Грандленд». «Грандленд X в России 1 800 000.
Ну, это будет дешевле, потому что он не может столько стоить.
Нет, 1 800 000 – это российская цена уже. Это все российские цены.
Значит, его никто брать не будет за такие деньги. Я вам объясняю, Роман.
Вот, я об этом я и говорю.
Тигуан полноприводный дизель.
Конечно, 1 800 000 можно Кадьяк взять. Да, и, кстати говоря, по Мокке...
Нет, полноприводы не будет.
По Мокке, Мокко, знаете, сколько стартовая версия сейчас, нынешняя Мокко в Германии? 1 435 000 в пересчете на рубли.
Это еще куда ни шло, но это стартовая с передним приводом, это шляпа.
Да.
А она лучше Креты по-любому. Я их сравнивал с Кретой, Креты дубняк. Ну, садишься, посмотришь. Mm-hmm. Это просто, ну, тошнить хочется.
Ну, вот видите, вот такая история. Нет, российская цена уже известна. В том-то все и дело. Почему разговор я наметил такой обстоятельный? Потому что есть ценник. Смотрите, этот самый Grandland построен на той же платформе EMP2. Это все то же самое, что Citroёn C5 Aircross или Peugeot 3008 или Peugeot 5008. Совершенно справедливо вы обратили внимание, что все это переднеприводные модели. Представлен будет в 3 комплектациях. Мотор 1, 1.6, бензин, турбо, 150 сил. 150 лошадиных сил, 6-ступенчатый автомат, привод передний, но это уже сразу на автомате. Базовая версия Enjoy называется она, задние парктроники, задние, светодиодная оптика, поддержка Apple CarPlay, Android Auto, оснащается металлической защитой картера, это исключительно российская комплектация, это для России, так называемая... Российская адаптация автомобиля, защита картера, пакет зимних опций, туда входит обогрев всего лобового стекла, рулевого колеса вряд ли всего, но только зоны, где вы держите руками, всех сидений обогрев, и стоит такой кроссовер от 1 799 000. Не будет ошибкой округлить до 1,8, 1 800 000. А это... Что касается Grandland X, автомобиль, впрочем, как и все современные «Опели», не назвать уродом. Нет, это симпатично нарисованный, вот что-что, а дизайн, гармония пропорций ребятам, рисующим «Опели», удавались. Ну, последние десятилетия эти автомобили сложно было упрекнуть в том, что это какие-то уродские автомобили. Да, средняя версия. Идем дальше. Innovation. Отличается спортивными сиденьями. Прошли сертификацию Ассоциации врачей... Ассоциацию врачей... Извините, пожалуйста, а сиденья вашего автомобиля прошли сертификацию в Ассоциации врачей-терапевтов? Нет. А, нет, я не буду брать такой автомобиль. Сиденье у него не терапевтически. Это важная мелочь, конечно. И не мелочь вовсе, а крупночь. Вот. А сиденье прошли ассоциацию, сертификацию в ассоциации. Или ассоциацию в сертификации врачей-терапевтов. Двухзонный климат-контроль. Система распознавания дорожных знаков и удержания в полосе. А вот за такой Grandland X в таком исполнении придется отдать уже 2 миллиона 50 тысяч рублей. Мы помним, что у него все равно будет двигатель 1,6, 150 сил и автомат шестиступенчатый. Это 2 миллиона 50 тысяч рублей. И, наконец, топовая комплектация. Космо. Система кругового обзора, автоматическое маневрирование при парковке, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамная крыша, те самые сиденья от врачей-терапевтов с вентиляцией. И здесь ценник стартует с отметки 2 миллиона 200 тысяч. 2,199. Но это базы. Вот комплектация «Космо» — это, тем не менее, база некая, богатая, в которой есть вот это все, панорама. Но это база, в которую вы потом будете еще добивать дополнительное оборудование. Ну и цена, конечно, автомобиля увеличится значительно. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Я вот только что аварию проезжал, которая на
бочке. Нам Катя. А вы по внутренней стороне проехали ее или по внешней?
Да, я по внутренней стороне, вот в сторону Волоколамки. Угу. Но там цельнометаллический фургон, вот типа «Форда» какого-то, в КамАЗ въехал. Перед пись занятый, скорая, пожарка, ну и черный пакет на обочине тоже.
Ну, сложно выжить в такой, да, если вот так въезжаешь взад.
Да, вот так вот. Всем удачи на дорогах. Все,
да, берегите добра. Себя, ребят. Хватит, я уже говорил, хватит маневрировать, хватит ерзать на МКАД. Вот спокойно шел бы в своей полосе и Новый год бы отметил. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, да. Роман, здравствуйте, по поводу «Опеля».
Да.
Трудно точно сказали, вот это «Зафира», это «Ситроен Спейс Турер» и так далее. Просто копия. Они, да, по-моему, не с того начали. У «Опеля» сейчас там, если вы находитесь на сайте, я просто за рулем, не совсем удобно.
Да, на сайте.
Вот, там как бы есть каблук. Есть каблук, который они, собственно, взяли опять от «Берлинга» и от чего там еще? «Пежо Рифтер», по-моему, да?
«Комбо Лайф» называется он. «Комбо Лайф».
Вот как бы эту машину я уже видел где-то за границей многократно. То есть она там вовсю продается. Вот что надо было завозить сюда.
Но вы понимаете, вот что это 1,5 миллиона рублей все равно?
Ну, понимаете, есть люди, которые вот, ну, вот нравится им каблук. Нравится. Обратите внимание, что как бы... Ну, есть это, есть такой, как бы, сектор людей, которым это нравится.
Я согласен. Но я просто думаю, да, почему, если мне нужен каблук, я не пойду и не куплю себе вот этот Volkswagen, как он называется?
Не-не, Volkswagen — это астрономия в деньгах, это точно. Вот вы имеете в виду Кэдди.
Кэдди, да, конечно. Почему вот, я не пойду, да, не куплю Кэдди? А если я семейный человек, так я не куплю себе, почему Кэдди Лайф? Ну, вот или Family, как он называется, большой, гигантский.
Я вот понимаю, вот смотрите, если мы говорим про каблук конкретно, вот этот каблук, который они сейчас сделали, ну, то есть это Берлинга новый.
Да.
Он в корне отличается. Он опять на этой же платформе, платформа неплохая. Автомат они уже ставят туда, 8-ступенчатый японский Эйзен. Вот, дизеля там у них замечательные. На самом деле французов, вы понимаете, да?
Да.
Я считаю, что машина, она была бы кем-то востребована. У нее есть очень много плюсов. Она как и для семьи, так и все. То есть, по сути, она выглядит как хороший кроссовер. Вот сейчас нынешний Берлинга. Нынешний Берлинга или там Опель, это не важно, это одно и то же. Вот. Но, извините, вы туда детскую коляску не складывая ставите. Это в кроссовер вы это не сделаете никак. Никак. Я просто это как бы проходил уже. Поэтому, если мы говорим про вот этот сектор, про этот сектор, вот на что надо было наступать. Или выпустить сюда какой-нибудь клопомобиль. Я понимаю, что клопомобиль сейчас непопулярно остался один пиканта.
Ну, да.
Но, знаете, есть все-таки как бы и фанаты, и фанатки в основном, как бы, которым нравится маленький автомобильчик.
Я абсолютно... Тут, спасибо большое. Я абсолютно здесь с вами... часть меня абсолютно согласна, если бы мы назывались Бельгией. Но если бы мы сами себя назвали Бельгией, то часть меня бы с удовольствием бы с вами согласилась. Но мы не называемся, к счастью, не Бельгия. Мы называемся Россия. Вот. И здесь вопрос... Я так и не нашел ответа на вопрос, почему Все остальные должны сейчас подвинуться. Почему те... Я также не услышал от вас, кто занял место Opel, но вы можете и не говорить. Я это и так знаю, потому что ведь я же живу в этой же среде и вижу, что происходит. Все свободное, или так, все освободившееся или освобождающееся место на российском автомобильном рынке так или иначе занимают корейские автомобили. Они заполняют собой образовавшиеся пустоты. Это как газ, который занимает все предоставленное ему пространство. Предоставьте ему пространство, и этот газ заполонит собой это пространство свободное. Вот где бы, какой бы сейчас сектор ни освободился, начиная от микроскопических, как вы называете их, клопомобилей, я говорю, козявки или скорлупки городские, такие козявочки маленькие, прыг-прыг-прыг. Вот, начиная от сектора городских козявочек и заканчивая сектором больших кроссоверов, ладно, не внедорожников там. Хотя вот сейчас и внедорожник тоже подъедет Махавновый. И заканчивая большими семейными кроссоверами или седанами, лимузинами представительского класса, все будет занято корейцами. И тут вопрос. Почему человек, ну сейчас обычный человек, почему обычный человек должен будет отказаться от приобретения Sportage автомобиля, Sportage, или Tucson, или, как показывает практика, если мы рассматриваем вот эти Grandland X в средней хотя бы даже комплектации, или Santa Fe, или Sorento Prime. Это почему человек должен отказаться от приобретения Santa Fe нового в пользу переднеприводного 150-сильного Opel'а? У меня ответа нет. Вероятно, ответ есть у вас. Зачем, с какой стати и почему те, кто занимают сейчас место Opel'а, они совершенно справедливо могут ему сказать: простите, пожалуйста, но вас здесь не стояло. Вас здесь не стояло. Почему это я должен уступать место? Почему они должны уступить место? У меня, вы уж простите, правда, у меня ответа нет.
Моторы.
Чтобы выделиться, бензин пишет. Чтобы выделиться. Чтобы выделиться, у нас есть Ситроёны. Ну, чтобы выделиться, можно купить Ситроён. Аэркросс. C3, C5. Чтобы выделиться, можно купить Peugeot, тот же самый 3008 или 5008, просто чтобы выделиться и чтобы выпендриться. Ну, правильно? И зачем? Ну, в смысле, ну, я не понимаю. Чтобы суммарно потом, суммарные продажи какие-то показать, вот эти, находясь в коллаборации, и какие-то есть продажи суммарные, все вместе взятые, Citroën, Peugeot и Opel сюда же добавить. Ну и не знаю, извините, я не понимаю. Да, но мы же еще не добрались до автобуса, секундочку. Мы все про кроссовер, да про кроссовер. С ним мне лично все понятно. С этим кроссовером. Судьба его ждет ровно та же, что и его соплатформенников и собратьев от компании Citroën или Peugeot. А именно... Ну, хорошие, классные автомобили, но нет, спасибо. Дальше. Автобус. Пассажирский автобус Zafira Life, который тот же самый Citroen, который тот же самый Peugeot. Я напомню, про что мы с вами говорим. Мы говорим про триумфальное или провальное возвращение компании Opel в Россию. Пассажирский автобус Zafira Life, он же Peugeot Traveler, он же Citroen Space Tourer, представлен в двух комплектациях. Для первой можно выбрать длину кузова M или L. У меня XL размер. Но такого нет. Для второй доступен только размер L, то есть больше. В обеих комплектациях комплектуется дизельным 2-литровым мотором 150 сил и 6-ступенчатый автомат. В базовой комплектации двухзонный климат, система помощи при старте на подъеме, передний и задний парктроник, бесключевой доступ. Стоит такая версия от 2 миллионов, внимание, 549 тысяч
рублей. 2 549 900. 2 550. За модификацию М. И от 2 600 000 за длинную версию L. Давайте посмотрим на внутренний... ну, я тревелер посмотрю, потому что с Citroen'ом я не знаком, а с тревелером я знаком. Хотя, в общем-то, здесь большой разницы между ними, между этими автомобилями нет. Давайте посмотрим, что предлагает сейчас нам Peugeot Traveler. 2 литра, 150 сил. Ну, вот это же комплект. 2 литра, 150 сил. Автомат. Цена. 2 359 000. Opel 2 549 000. Peugeot 2 359 000. Opel 2 549 000. Peugeot уже на рынке. Уже на рынке больше года. По-моему, второй год идет. Уже продается. Уже распробовали. Уже не просто продается, уже покупается. 2 359 000. Opel, стартовая цена, 2 549 000. 2 600 за длинную версию. В топовой комплектации будет добавлен электропривод сдвижных дверей с дистанционным управлением, проекционный экран на лобовое стекло, функция распознавания голосовых команд, кожаная отделка салона, система интеллектуального привода с селектором выбора режимов движения. И такой автомобиль уже будет стоить 3 миллиона рублей. 2 999 900. Почему не 999, я не знаю. Да, доброе. Нет, не получилось у вас. 7373948. 7373948. Ну, в общем, вы знаете, я, изучая, рассматривая эту новость и возвращение, провальное возвращение... Извините, это просто моя личная оценка. Я сейчас нас всех пригласят в тест-драйв. Ну, меня-то, конечно, уже нет, не пригласят, это ясное дело. Я бы себя не приглашал, конечно, после всего этого сказано. Кого-то из журналистов настоящих, не вот этих оболцев, а настоящих автожурналистов пригласят в тест-драйв, вывезут в красивое место... Однажды мы даже на Мадейре побывали с Опелем. Вот. В красивой... Накормят, напоят. И они что-то такое скажут про автомобили, про подвеску, что, дескать, упругая, а автомат интеллектуально перебирает передачи. Вот. Извините, я этого ничего не могу сказать. А потом он все равно отчалит с нашего рынка этот Опель. Я заранее сразу скажу. Можно я назову... С триумфом провальное возвращение компании Opel в Россию провалилось еще до того, как состоялось. Мне так кажется. Я просто смотрю на эти автомобили. Но, вероятнее всего, я, конечно, ошибаюсь. И моя оценка — это заблуждение. И я готов буду в этом признаться потом, когда он опять снова уйдет.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. 331 тысяча автомобилей сейчас уже в столице. Полтора часа назад 117 тысяч. Скорость движения в центр упала до 27 километров в час. И нужно сказать, что вчерашний вечер показал, что не так страшны коллапсирующие предновогодние московские пробки, как мы о них думали. Ну, во всяком случае, вчера так было. Я прям с большим запасом вечером выбрал себе маршрут и времени побольше. А оказалось, что все нормально. Мы либо научились как-то, пользоваться городом, научились пользоваться дорогами. Хотя вот сегодняшнее утро показывает, что нет, ничего не научились. Авария большая, я напомню, после Рублевки, внешний МКАД у Института кардиологии. На внешней стороне там фургон въехал в грузовик, в КамАЗ какой-то. Вот, есть ощущение, что водитель погиб фургоном, и поэтому там все серьезно, и там все надолго. И уже пробка сейчас на внешней стороне Московской кольцевой растянулась до Волоколамки, и дальше продолжается уже до, куда-то вот сюда, в сторону Куркина, Путилково. Почти до Ленинградского проспекта. Вот почти от Ленинградки и до Рублевки вы стоите на внешней стороне. Есть возможность уже идти в центр. В любом случае, уехав в центр, будет надежней. Дальше. Сразу же после Волоколамки внутренний МКАД. ДТП. Из-за этого стоите, почитай, что от Новой Риги на внутренней стороне. Там тоже ДТП. И как-то вот, что-то отвязно вы сегодня на западе себя видите. А потом Новая Рига стоит в хлам абсолютно железобетонный. Еще за 2-3 километра до Красногорского круга. Даже раньше начинается пробка. И продолжается до Москвы и до тоннеля. до Новорижского тоннеля. Почему? Потому что в тоннеле мы не можем въехать, нельзя просто так взять и въехать в этот тоннель, чтобы не рубануться там в ДТП. Но вот из-за ДТП в тоннеле вы стоите очень сильно, очень. И на внешний МКАД не уйдешь. И на внутреннем МКАД надежно все перекрыто. На внутренний не уйдешь из-за аварии после Волоколамки, там все стоит. На внешний не уйдешь из-за аварии после Рублевки, там все стоит. Только ехать в тоннель и думать, что сможешь просочиться. Из-за ДТП после Рублевки, из-за вот этого с летальным, стоит еще и внутренний МКАД. И теперь уже от Можайки практически он стоит отсюда со стороны Кунцево. Потому что ведь поглазеть нужно. Нужно посмотреть, что там происходит. В результате без видимых причин внутренний МКАД тоже стоит. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Алло, доброе утро. Внешняя сторона МКАД перед Волоколамкой. Ну, очередная пробка. Это она никогда не рассасывается.
Да.
Ни в какое время суток, мне кажется.
Но сегодня она из-за Рублевки, из-за вот этого летального ДТП.
Скорее всего. Насчет «Опеля» что могу сказать? Ездил на «Опелях», пересел потом на японцев, потом на французов. Скажу, что это культурная революция после «Опеля», конечно, и французы, и японцы. «Опеля» все-таки простенькие машины, совсем другое управление, как бы, не знаю... Я бы не пересел на него.
Я бы, да, спасибо большое. А я бы не втягивался больше в это обсуждение, честно. Ну, правда, ну, уже поговорили, все. Мне непонятно. Какие-то причины должны быть у этого возвращения. И потом это возвращение случилось, уже случилось практически. А о причинах мы сможем потом уже размышлять, когда он снова уйдет. Так, подскажите, Туарег 3 года или новый Прайм? 101 километр, пишет. 101 километр. Мне чрезвычайно нравится Туарег. А новый Туарег я и вовсе назвал автомобилем этого года. Но лично в моем рейтинге есть несколько моделей, которые действительно произвели такое сильное впечатление, глубокое сильное впечатление разными своими параметрами. Там среди этих автомобилей разные модели. И, кстати говоря, есть даже и родные братья, модели, находящиеся в непосредственной родственной связи. А именно, ну, как минимум, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg. Но ясное дело, что в один ряд эти автомобили... Ну, если поставишься с натяжкой, с большой, понятное дело, что характер, ощущения, и причем ощущения как фактические, водительские, так и психологические, но все же мы биороботы, мы наши процессы внутри, в том числе и мыслительные, и ощущенческие какие-то процессы, они протекают при активном участии гормонов. Вот, а на выделение гормонов в кровь влияет в том числе и внешние факторы. Так вот, когда внешний фактор у тебя Туарег, и с другой стороны, внешний фактор у тебя Каен, вот эти внешние факторы абсолютно по-разному влияют на выделение гормонов. И как следствие ощущения. Ты думаешь, что это фактически ощущение, это просто влияние химии, биохимии на организм. Но они все равно разные. Вот даже когда ты говоришь Porsche, то в голове какой-то механизм иной запускается. Уже даже не видишь модели, уже даже, ну, просто Porsche. И уже запускается какой-то некая матрица, паттерн такой, да, вот психологический. Поэтому совсем уж так их сравнивать нельзя, но и Cayenne произвел очень приятное впечатление, особенно после Audi Q8, который мне показался чрезвычайно основательным автомобилем, и это не позитивная характеристика. Слишком основательным для автомобиля с таким спортивным купеобразным характером. Вот этот в кузов купешечка, все, ну, четырехдверный, все. Или фастбэк, как еще называют. Ну, купе-кроссовер, да, Audi Q8. Все на свете должен быть прытким, дерзким, юрким, со спортивным характером, а он уволень оказался. И вот после него Каен прямо вот дикий гепард, если хотите, прыткая антилопа. Невероятно мощный, невероятно послушный, невероятно понятный, преданный тебе, очень-очень управляемый и передающий все о своем характере, все тебе готов выложиться. И ко всему прочему еще и Porsche. Вот. Туарег другая история. Но с чего я начал? Я начал с того, что это новый торок, извините. Трехлетний... Это как бы история уже пройденная. И если говорить о трехлетнем автомобиле и о новом автомобиле, если вам просто для городского использования, то вот все то, что есть в Туареге предыдущем, по большому счету, ну, кроме основательности и вот этой манеры Туарегов тяжеловесно начинать движение, передавать тебе ощущение солидности движения. Он не выглядит таким тяжелым и таким основательным, как ты чувствуешь его за рулем. А, вот. Вот кроме этого, все остальное в Прайме вы найдете все. А, в каком-то смысле даже больше будет в Прайме. В каком-то смысле в Прайме будет даже больше каких-то современных технических, в том числе электронных решений. Поэтому... Ну, я, наверное, бы посмотрел на трехлетний Туарег. Подумал бы, что подкоплю еще чутка на новый. А пока что перебьюсь корейцем. Как делают это миллионы моих собратьев и сограждан. А что с Q8-то не так? Он Урус уделал на треке на 5 секунд. Шеф-комендор. Ну, как вам сказать? Нет, с ним все так. Если задача автомобиля уделывать Урус, ну и опять же, мы о каком говорим Q8 и о каком Урусе? Ну, то уж точно он не серийный, правильно? Вот, если задача уделывать, это одно. Если задача использовать, эксплуатировать автомобиль ежедневно и с каким-то подходом, ну, таким потребительским, гражданским к нему, а вовсе не трековым. Это другое. Я же не говорю, что это медленный автомобиль. Я не называю его неповоротливым автомобилем. Я говорю о повседневной эксплуатации автомобилей. Повседневная эксплуатация. Вот есть автомобили, которые немножко их внешность и твои ожидания не соответствуют фактическому характеру. У Q8 ожидания от него одни, а получаешь... Что-то совершенно другое. Давайте про автомобили, ребят. Уходит год, и мы, в конце концов, вот прямо про железо, окончательно про железо, с вами давно не говорили. Мы не сравнивали какие-то тачки в краш-тестах, мы не выбирали давно. А сейчас как раз подходит, между прочим, самая золотая пора выбора автомобилей. Потому что вы можете фигуральной ногой открывать фактическую дверь любого дилерского центра со словами «Ну что, стареем?» Как бы обращаясь ко всем автомобилям. Стареем, братцы, стареем. Только что выпущен, а уже старичок. Уже модельный год меняется. Стареем. А значит, дешевеем. Ну, я сейчас могу. Вот со мной чемоданчик денег. Сейчас заберу со скидочки 25%. Пока окончательно не постарел. Это подходит золотое время. И здесь, мне кажется, как раз и можно обсудить автомобили и что выбираем. А, так. Где-то был еще вопрос про Тахо. Тесть рассматривает покупку автомобиля за 1.8. Положил глаз на X-Trail. Стоит ли немного переплатить и взять RAV4? За RAV4 я бы не стал переплачивать, но я скажу вам, опять же, опираясь на свои ощущения, потому что с RAV4 фактически не знаком, но знаком со многими людьми, кто был на премьерном тест-драйве RAV4, и если сублимировать все то, что было услышано об этом автомобиле, 2 литра... Едет даже чуть лучше, чем 2.5, но не едет фактически, потому что не очень понятно, что нового в автомобиле, потому что все решения, как бы они, ну, сложно его назвать прям радикально новым, это 2. Потом что-то по отделке там еще было, и про цену 2.7 тоже упоминали. Вот, поэтому, вот, не знаю, я осторожно откачусь в сторону и скажу, что вот сравнивая с RAV4, X-Trail, не могу ничего сказать. Другое дело, что за 1.8 нужно посмотреть, что есть в этом X-Trail, но в целом про X-Trail могу сказать следующее. Крепко сбитый, ладно, скроенный рабочий конек. Рабочий конек вместительный, с багажничком, с салончиком, с посадочкой. Единственный вопрос у меня, вот если бы мне что-то нужно было одно поменять в X-Trail, вот что-то одно заменить в нем, была такая возможность бы, чтобы у меня, вот мне говорят, возьми что-то одно поменяй, вот прямо сейчас. Я бы, вы знаете, даже не вариатор бы поменял, потому что даже к вариатору у меня особо вопросов не было. У меня, кстати, недавно... Был опыт с экстрей. Было. У меня недавно было с экстрейл. Вот. И даже не вариатор я бы менял. Я бы поменял мультимедичку. Голову. Вот прям всю взял, выдрал мозг ведь. И вставил бы туда другое. Это единственное. Но, как показывает практика, когда речь заходит о старшем нашем поколении, то, в общем, пиликает оно там радио и пиликает. Телефончик можно, в крайнем случае, подключить, чтобы из телефончика что-то тебя пиликало. Можно подключить там. Ну, правда, ну, просто определяется он там, как iPod, ну, как устройство внешнее. Не хватает просто Apple CarPlay. Ну, маленькая там экранчик, там вот это вот все, менюшечка, ну, все такое немножко архаичное. Ну, да, ну, но с другой стороны, однажды выучив, как оно все это работает, ты привыкаешь к нему, и все нормально. Вот, а в остальном нормальный, крепкий конек такой на каждый день. Вот это вот мое впечатление об экстрейле. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот как раз вчера был в салоне, общался с менеджером. Вот выбираю между Mazda CX-5 и Toyota RAV4.
Да.
Вот. В Mazda предложили, значит, 2,5 литра на коже, там, ну, нитропцы там, за 2 миллиона 39 тысяч. Плюс резина и плюс еще 40 тысяч доп. Опций.
Вот.
Вот. А RAV4 звонил, в общем, 2,5 литра тоже, только салон не кожаный, а на ткани. 2 миллиона 50 тысяч, но резина под вопросом, то есть подарят или нет. Вот такие цены.
Ну, а вы, это я знаю, да. А вы в каждом же из автомобилей уже успели посидеть, правильно? То есть тест-драйв какой-то.
Ну, посидел только в Мазде, в новом RAV4 еще не сидел.
Ну, попробуйте. Поехать. Вот это прям мне очень интересно. Потом вернитесь и расскажите ощущения, потому что мне кажется, что вот как раз после этого вы точно совершенно сформулируете свой правильный ответ, свое правильное решение.
Вот, просто покупаю просто дочки, сам езжу на Тойоте.
Ой, я вас умоляю, если вы берете дочки, ну точно не делайте никаких ошибок, берите Мазду. Вот она вам точно совершенно все время, пока будет владеть автомобилем, будет говорить спасибо. Спасибо, пап.
Ну, вот, что-то у меня тоже так сложилось.
Правда, железно. Такое. Берите Мазду. И хорошо бы, чтобы взять с проекционным экраном, потому что можно...
Нет, а там проекционный экран маленький такой, над... Крышечка такая над спидометром есть, она откидывается, и вот на ней все проецируется.
Не, секунду, так вы какую Мазду-то берете-то?
Суприм.
Да, не знаю, у меня полноценная на стекло, проекция, все вот это дело.
Ну, это уже дороже будет.
Про стекляшку я даже не знал, что есть такая
версия. Да, там прям крышечка такая откидывается на панели.
Ага.
И прям на ней, скорость там все вот это вот.
Так это, может, еще дорестайл вам пытаются продавать? Ну, как что-то там, какое-то странное, это нужно выяснить. Но в любом случае, даже если опустить вопрос проекции, все равно нужно брать CX-5. Ну, просто потому, особенно, когда речь идет об эксплуатации автомобиля женщины, девушкой, существом, в хорошем смысле слова, существом утонченным и особо подверженным чувству стиля, прекрасного всего вот этого. Безусловно, конечно, Mazda с дизайном и экстерьера, и интерьера, и с качеством салона, и с комфортом, и со всем, это прям вот идеальный автомобиль. Когда к нам приедет Karoq? Karoq никуда приезжать не будет. Karoq у нас будет рожден. Сначала схватки, воды отошли, и вот он из завода в Нижнем Новгороде выезжает наш свежеиспеченный Karoq. Karoq приедет аккуратно, говорю то, что было аккуратно сказано мне руководством компании «Шкода» в России, в первый квартал 2020 года. Первый квартал — это значит, ну вот совсем. Уже сейчас можно браться и заказывать свой будущий Karoq. Да, к вопросу про Karoq, потому что я слышу и вижу здесь много комментариев по поводу того, что, дескать, это очень дорого, там, и 1,5 миллиона. Ребят, 1,5 миллиона, ведь это же средняя комплектация. Нам показали среднюю комплектацию автомобиля. То есть есть несколько стратегий представления новых моделей на российском рынке. Кто-то делает какой-нибудь First Edition и запускает максимальную комплектацию, показывая вообще все, что есть у автомобиля, предлагая самую дорогую версию, как бы показывая потолок. И ты понимаешь, вот это потолок, а значит, все остальное дешевле. Но насколько дешевле, не знаешь. Кто-то напротив представляет стартовую версию. На презентации представляется цена старта. Вот на старте он будет стоить вот эти 2 копейки. И ты думаешь, черт, а сколько же тогда максимальная комплектация? «Шкода» выбрала стратегию среднюю. Нам показали среднюю стоимость автомобиля. Среднюю. Это уже на автомате версия с, там, с мотором и все. А будет и дешевле. То есть стартовая цена, минимальная цена на «Шкода Корока», она, конечно, будет гораздо ниже, потому что в модельном ряду, в моторном и в коробочном ряду там и механика есть, и все это. Поэтому это будет дешевле. 1,5 миллиона — это средняя рабочая, так называемая правильная рабочая комплектация. Просто показано, вот сколько рабочая версия «Корок» стоит. 1,5 миллиона. Так, стекляшка — это дорестайл. Да, скажите звонящему, ему что-то старое предлагают. Сергей. Сергей, я согласен, да. У меня чувство, что вот этот CX-5 дорестайл. Поэтому нужно требовать, выкатывай мне новое. Потому что у Mazda CX-5 есть совершенно полноценная, абсолютно прекрасно работающая проекция на лобовое стекло, где все данные у тебя передаются, и ты... Ну, зачем брать со стекляшкой? Это прям как-то уже вчера. Взял в субботу ГЛА жене. Скидка 500 тысяч плюс на 120 тысяч подарков. Доволен. Монтер Мечников. Так а сколько-то в итоге автомобиль в итоге-то вышел? 500 тысяч от 3 миллионов, ведь это все равно очень дорого, 2,5. Да, про вопрос Таха. Таха для большой семьи. Вы знаете, я вам так скажу. А зачем, если только у вас не семья рамолюбителей? Вот если семья рамолюбителей, рамолюбители или рамофилы. Или ромофилы, или ромолюбители. Тогда да, нужно брать Тахо с его 6 литрами, со всем вот это вот, со всем транспортным налогом на 426 лошадиных сил. И со всем вот этим. Но с другой стороны, если нужно просто большое, комфортное, ну так я только что вот сейчас попрощался с Терамонтом. И, кстати, запилил даже обзорчик. Сейчас на этой неделе чрезвычайно сложное по графику. И ночью работать, и утром работать, и днем спать. А потом к выходным я запилю такой короткий, на коленке, снова на коленке, на телефончик обзорчик Терамонта. Посмотрите на него. Все, ну вот буквально все, что может предложить вам Тахо, может предложить Терамонт. Ну разве что... Разве что он не предложит командирский второй ряд, когда в Тахо у вас формула посадочная 2-2-2 или 2-2-3. Сзади 3 у Тахо или 2. Ну, то есть, когда второй ряд — это 2 отдельных кресла. И удобно проходить в третий ряд, просто между двумя этими креслами ты проходишь. Ну, крыша может быть выше у него. Но все остальное гигантский, невероятно гигантский багажник. Невероятно гигантский. Трехрядная формула посадочная, где я сижу в третьем ряду, я в Терамон забрался в третий ряд, и сдвинув немножко второй ряд вперед, так что все равно передо мной еще можно комфортно сидеть взрослому человеку, колени не упираются в спинку первого ряда. И при этом у меня сзади, для меня при росте 180, по разным данным, где-то 7, где-то 9, утром 7, нет, наоборот, утром 9, вечером 187, я сижу нормально, и даже колени у меня, не сильно дискомфортно мне в третьем ряду. Терамонт — это большой автомобиль. У него есть идеально подходящий ему мотор V6, 280 лошадей. Да, тоже по налогу будет больше 16 тысяч рублей, но, извините, 280 — это не 426. И расход у Терамонта в городе 13 литров, не 25, как у Тахо. И управляемость у него Тигуана. Да, большого, но комфортного Тигуана. И оснащение у него роскошное, современное. Все адаптивные круизы, автоматические остановки, все вот это, все есть. И ощущение от управляемости, все нормально у него. И тогда у меня вопрос, зачем вам рамное, большое, тяжелое, прожорливое, угрюмое американское? В то время, когда есть красивое, большое, квадратиш-практиш, американская тоже, потому что Терамонт — это, конечно, 100% американская история. Эта компания Volkswagen так пришла с большим кроссовером на американский рынок, называя его там Atlas. Ну, правда, он комфортней. Он ничуть не менее семейный, но при этом гораздо более функциональный, комфортный, удобный, понятный и в обслуживании, и в оплатах всевозможных счетов за этот автомобиль. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе. А я где-то прочитал, я только что включился, что Дах и Субурбаны будут ставить трехлитровый турбодизель или нет? Буквально пару дней назад.
Вероятно, и будут. И больше того, и сейчас вот придет и новое поколение, вот Escalade сейчас будет представлен в Лос-Анджелесе новый, а за ним же и новый Тахо сразу же появится.
Ну так это все вопросы снимает. Какой-то ремонт при таком агрегате на Тахе?
Но Тахо для начала еще и нужно будет лишиться рамы тогда, чтобы он стал настолько же привлекательным. Но зачем рама? Ну, вот зачем нам рама? Зачем нам вагон нужен транспортный, грузовик?
Ну есть адепты, понимаете? Они сами не понимают, зачем рама.
Адепты есть. Но зачем вам грузовик? Вот вы пытаетесь управлять в городе грузовиком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эргономическими, динамическими, ну, всем. У вас грузовик. Зачем? С какой стати? Ну, для чего? Нет. Ему нужно тогда лишиться рамы, она должна быть интегрирована в кузов. А если вы хотите Тахо с интегрированной рамой и с мотором V6, тогда вы просто идете и покупаете Chevrolet Traveler. Traverse. Вот вы идете и покупаете. Вот вам, пожалуйста, нормальный гражданский семейный Тахо. Если уж вы так любите американские автомобили, вот эту специальную мультимедийку американскую, большие кресла американские, звук мотора такой американский, все это. Вы идете и берете Traverse с нормальным мотором по аппетиту. Со всем вот этим вот американским, с интегрированной уже в кузов рамой и все такое. Вот, я так скажу. То есть, если вам хочется исключительно американское, тогда, но все равно. Да, и там, кстати говоря, будет ровно такая же командирская посадка, как и в Тахо. Формула 2-2-2 или снова 3 сзади. Ну, то есть, посередке у вас все равно может быть два отдельно стоящих богатых с подлокотниками кожаных кресла. Вот что я скажу.
Моторы в движении.
Да, 433-119, вот сколько тысяч автомобилей сейчас в столице. 433, 26-400 такси, все равно больше каршеринга. 27-435, скорость движения в центр средняя 24 км в час. На западе Москвы сегодня просто ахтунг полнейший. Там на МКАД с погибшими аварии, на Новой Риге аварии, везде аварии. И если баллами посчитать то, что происходит сейчас в городе, их все равно 5. Вот такая история. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.